Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что значит послушание и как слушаться Бога во времена испытаний? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Это первый эфир передачи «Погружение» в 2024 году, поэтому мы поздравляем вас с наступившим 2024 годом, с Рождеством Христовым. Впереди, если вы вдруг празднуете Старый Новый год, в общем-то, ну, наверняка будете смотреть этот замечательный фильм с Александром Калягиным и Евстигнеевым старшим. Вот, и поэтому мы от всего сердца поздравляем вас. У меня сегодня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели. Всех прошедшими и наступающими, в общем, со всеми праздниками.
Да, с наступившими. Мы, как всегда, вот в такой рабочей обстановке. Я среди книг, значит, Петр Морозов в своем автомобиле. Будем с вами говорить о послушании. Что, вот, самая, мне кажется, хорошая обстановка для послушания и разговора о послушании. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, а зачем вообще слушаться Бога? Напишите нам в комментариях, вот в чем смысл послушания. И начну я вот еще, Петр. Как ты лично реагируешь на испытания? Что ты чувствуешь?
Ну, это странный вопрос, потому что тема про послушание, а ты...
А тут сразу на испытания. Ты мне скажи, а значит, послушание без испытаний бывает?
Не знаю. Давайте я скажу, отвечу на первый вопрос сначала. Давай. Если я знаю, что это испытание, мне проще, но мы уже, оглядываясь назад, можем сказать, это были испытания. Пока мы попадаем вот в такие неприятные обстоятельства, трудности, да, то мы не понимаем, что это испытание. И мы в зависимости от того, что с нами происходит, ну я, например, в зависимости от того, что со мной происходит, испытываю раздражение, огорчение, бывает там непонимание, вот, осознавание того, что большая проблема выросла, ее надо как-то решить, и как-то, то есть это вот любые испытания, они не связаны с чем-то приятным, то есть, ну, никак, то есть я, знаешь как, я могу, конечно, сказать, что я трудности рассматриваю как возможность проявить свои лучшие способности, но сказать-то я могу, но ощущения не очень приятные, поэтому, когда приходят вот эти неприятные моменты в жизни, когда надо терпеть, надо смиряться, надо от бессилия там взывать Господу, то, в общем-то, это не самые приятные моменты в жизни. Я не могу сказать, что я очень радуюсь приходу испытаний.
Ну, в общем-то, с тобой где-то в унисон апостол Петр, да, писал. Мне очень всегда интересно было, когда он писал о том, что испытание, как искушение, как происшествие для вас странного, не чуждайтесь. Искушение там понятно, это не, да, не искушение, знаешь, какие-то, да, связанные с сексом или с деньгами, а это именно испытание, да, потому что он писал, в общем-то, страдающим христианам, скорее всего, во времена начала Неронова гонений, да, и вот он как раз говорит о том, что это как бы есть что-то естественное, а мы, когда туда попадаем, нам кажется, что это вот что-то такое, ну, для нас не знакомое, да, и поэтому Петр пишет, он говорит, ну, там, да, искушение как пришествие для вас странное, да, вот, приключение даже, у нас не пришествие, даже приключение, а это просто, ну, то, что с нами происходит, да, вот. Потому что по мне так, я как раз и хотел, задал тебе вопрос, а бывает ли послушание без испытаний?
Ну, бывает. Ну, когда тебе приятно послушаться, когда тебе
приятно... Ну, да, это естественно. Разве это послушание, да? То есть, вот, понятно, что... Ну, опять же, я это проецирую на своих собственных детей, да? Старший уже там, слава богу, самостоятельная личность, 23 года, младшая вот как раз в таком возрасте находится, тогда 11 лет, и все так вот. Значит, собирались первый день в школу после новогодних каникул. И, соответственно, жена спрашивает, значит, мама, то бишь, где ключи? Не знаю. Он говорит, находи. Чего это я должна? Вот и все послушание. Да? Там, конечно, вот применили мы все, скажем, весь инструментарий высшей силы, да, над ребенком, начала ключи искать, да. Это я к тому, что послушание, ведь это, ну, когда мы говорим о том, что когда нам приятно слушаться, это же не послушание, да, это просто естественно для нас, нам это легко. Мне кажется, послушание как раз вырабатывается тогда, когда нам нелегко, неприятно, неестественно.
Ну, тут сложно говорить, да, потому что, да, мы привыкли воспринимать послушание именно как та часть, когда мы себя преодолеваем, да, преодолеваем внутреннее сопротивление, тогда мы говорим о послушании. И мы не говорим о послушании, которое, ну, нам приятно. Например, там, вот тебе прочитать проповедь, да с удовольствием. Да, или вот тебе там отвезти кого-то куда-то, да пожалуйста. Наоборот, приятно прокатиться с человеком хорошим. Вот это как раз у нас укоренилось. Но, собственно, само послушание, слово «слушать» и греческий перевод этого слова, и еврейский в основе лежит слышание. Мы слушаемся, да, мы слушаем и уже покоряемся тому, что услышали. Так что, конечно, но у нас, вот в нашей традиции, это выросло как то, что мы преодолеваем. Да. Послушание – это обязательно должно быть неприятным для нас, обязательно полезным. Ну, короче, не совсем, мне кажется, не совсем правильное у нас восприятие. Хотя уже такое сложившееся, и мы им пользуемся, так что можем его оставить так себе.
Что такое послушание и из чего оно складывается, скажи мне.
Ну вот опять же мы коснулись вот этих переводов слов. Я посмотрел, полез. Послушание как такового определения нет. И в Писании нет определения. Есть определение веры, там, да, мы знаем об этом, но определения послушания нет, и мы берем его вот из того здравого смысла, который есть у нас. Это способность услышать и подчинить себя услышанному. Да? А мотивы у этого подчинения бывают разные, вот о мотивах можно поговорить, но это способность подчинить себя услышанному и сделать то, что тебя, вот, ну, тебе говорят сделать. Вот, наверное, вот так я бы сказал, послушание. Радостное, нерадостное, это уже второй момент. И у нас послушание еще приобретает такой несколько негативный окрас в силу того, что вот в силу того, что мы говорили, что это как будто бы нас заставляют, как будто мы перебарываем себя. Ну, и поэтому для нас послушание как бы, ну, как это сказать правильно, не самое лучшее, что может быть, да. Ну вот ты послушан из-под палки. Да, вот как будто вот так вот, да, как бы тебя заставляют, и ты делаешь. Ну, хотелось бы, чтобы люди сами хотели делать то, чего их просят. Поэтому, конечно, само слово послушание может быть вот для светских людей несколько скомпрометировано. И когда люди приходят в церковь, ну, там, для них послушание достаточно режет ухо. Хотя вот именно вот это восприятие, что тебя заставляют что-то делать в наш свободолюбивый век, дает такую вот неположительную характеристику этому слову. Так что послушание – это способность подчинить себя. Вот, и вот, наверное, она связана не с самыми лучшими эмоциями, как и испытаниями.
Но видишь, когда мы говорим про послушание, я думаю, что есть какие-то вещи, очень связанные, наверное, именно с христианством, с каким-то духовным выбором, потому что когда мы говорим про послушание, то сразу же что-то такое религиозное, ощущается. Да, это как, например, очень редко можно встретить от обычного человека, ну, такой слово, это мой грех, или ну, я согрешил, да? Ну, сразу понимаешь, что человек какой-то в религиозной парадигме находится, потому что часто говорит, это мой проступок, или это вот, ну, моя вина, да? Тогда более понятно становится, да? Грех – это то, что мы уже на, скажем, оцениваем через призму Библии, через призму взаимоотношений с Богом. То же самое с послушанием, да, когда, например, там я говорю, например, если ты говоришь с человеком, да, из там, находящимся в православии, он очень хорошо знает, что такое послушание. Послушание – это то, что тебе дают делать, да, и у тебя нет в этом выбора, ты просто должен делать, да. Там, послушание, там, убирать снег, да, или там послушание, там, ходить за водой, там, на колодец, там, еще что-то, да, там, вот какие-то такие вещи, там, дежурить в столовой. Послушание – это какое-то дело, да, которое ты должен делать вне зависимости от твоего желания. Да, у меня вот желание читать Бенедикта Спиноза, а мне нужно там снег грести во дворе. Тут вот как бы не до желаний. Но смотри, в Евангелии, да, вот в Новом Завете мы читаем о том, что Христос был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. То есть там прям показывается такая высокая планка. И когда мы говорим про послушание, часто мы говорим, ну, часто мы вкладываем в это послушание Богу, да. А можно быть послушным Богу и не проявлять послушание перед в церкви?
Давай вот что сделаем. Как это, апгрейд своего языка, потому что слово послушание уже религиозное слово.
Ну да,
Оно
правда.
религиозное означает действие. В светском обществе, в миру говорят послушный ребенок. Это как характеристика. Никто не говорит, что это действие. И лишь религиозный язык обозначает это как действие, послушание. Но по большому счету, когда ты вот цитируешь Писание, то его, вот если бы на нормальный человеческий язык переводить, то Христос был послушным. Он был послушным, это его характеристика, это его часть внутренней составляющей. Уже понятно, что его, допустим, послушание рождается из его доверия Отцу. Это идеальный вариант, его никто, ну, как бы не заставляет. Хотя в Гефсиманском саду он находит в себе что-то, что сопротивляется воле отца. Но тем не менее у него из-за большого доверия отцу, вот он послушен, это его характеристика. А мы, вот, как бы вот настолько мы, бывает, уходим от, я не знаю, прости меня, не от здравого смысла, наверное, а от вот общепринятого восприятия и усложняем все, вот как раз когда переводим послушание в действие. Мне больше нравится, когда послушание – это характеристика. Послушный ребенок, там, знаешь, вот рабочий, который выполняет добросовестно работу. Мы говорим добросовестно, но по сути дела он послушный, да, ему дают задачу, он делает, да. И когда ты говоришь о Евангелии, там, да, или в Новом Завете, то у нас вот как раз вот эта дилемма. Нам как воспринимать это, как характеристику или как действия, потому что если мы говорим, ну, про православное сообщество, там послушники, послушание, вот прям вот на слуху. Мы сразу определяем этих людей как у православных, потому что у них послушание это как, ну, он берется сделать какое-то дело. Вот это послушание.
Ну, послушание связано с повиновением, да, и
Да,
со смирением.
с повиновением. И я не скажу, что этого нет. В Ветхом Завете есть история про Саула, в котором Самуил объясняет, что как раз быть послушным Богу более важно, чем принести жертву ему за непослушание, допустим. Лучше послушать Бога и сделать, что он говорит, чем потом просить прощения. Потому что, знаешь, вот один из самых смешных, вот как это называется, неканонические притчи, да, которые я слышал раньше.
Бог, ну, если говорить про послушание, да, ты с нами, да? Давай, продолжай про
Да, я думаю, я
неканоническую
украл
притчу.
велосипед. Да, я украл велосипед и попросил прощения. Но не красть гораздо лучше, чем просить прощения, чем украсть. Вот эта история про послушание в Ветхом Завете, про Саула, она очень интересна. Потому что Саул в основе своей характеристики не сделал что-то, не стал послушным, потому что в нем была внутри вот эта характеристика. Он был непослушен. Он был невнимателен, не то, что невнимателен, а как это правильно сказать, не хотел услышать Бога. Как бы вот так вот. Как моя тетка моего брата двоюродного спрашивала: «Сынок, ты будешь меня слушаться?» Он говорит: «Да, буду. А делать то, что я говорю, не буду». У нас послушание связано с тем, что мы вот слышим. На самом деле большей части. И, конечно, добавляем сюда действия. Потому что если нет действия, то мы это уже послушанием назвать не можем. Вот как-то так.
Смотри.
Наверное, вот мы сейчас да, подошли к тому, что это такое.
Ну, смотри, как бы есть условия, которые способствуют послушанию или непослушанию, да, то есть сложные периоды, когда мы находимся в статичном состоянии, то, ну, вот, как бы молитва, чтение Библии, для нас это естественно, да. Ну, мы молимся и читаем. А что делать, когда вот ты молишься, читаешь, и ты не понимаешь, ну, как бы тебя слышит Бог или не слышит. Вот это ощущение, когда испытания следуют одно за другим, и ты уже не знаешь, зачем читать, что, когда мало что меняется. Зачем молиться, когда ты не видишь никаких ответов и не видишь в этом. Ну, я помолюсь, а что дальше-то? Как это? Как можно слушать Бога, когда кажется, что Он не слышит тебя? Как ты думаешь?
Ну, вот это вот слово «кажется» мне очень нравится. Потому что мы понимаем, что он слышит нас, все это понимают, но вот мы не видим ответа. И это нас смущает очень сильно. И, по сути дела, испытания очень часто бывают, когда, ну, мы называем это испытаниями, когда мы не получаем желаемого. То есть мы чего-то просим, а мы попадаем в ситуации, в которых мы не желали, не хотели оказаться, но мы в них попадаем. И вот в этой ситуации, конечно, очень сложно, ну, как бы, то есть, смотри, я хорошо себя веду, да, там, не ругаюсь, не курю, там, еще что-то не делаю, не краду, там, да, допустим, ну, такие какие-то вещи. А вдруг со мной такие неприятности происходят? А давай я начну все это делать, вдруг неприятности пропадут. Такая логика, она странная, потому что мы завязываем, мы становимся заложниками вот этой самой логики. Если ты хорошо поступаешь, то Бог должен тебе дать что-то хорошее и благословение. А если ты плохо поступаешь, то Он тебя обязательно накажет. Но это вот эта самая логика друзей Иова, которые говорили, что наказание без преступления не бывает обязательно. Но мир так не устроен, он гораздо сложнее. И когда мы связываем вот эти наши испытания со своим образом жизни, то, в общем-то, мы совершаем большую ошибку. Испытания ожидают всех людей. Послушных, непослушных, благочестивых, неблагочестивых, все попадают в неприятные ситуации. У всех жизнь сложная. Ну, прям вот так сказать. Все выбираются, каждый по-своему. И на самом деле, насколько я понимаю, что многие христиане, и это правильно делают, воспринимают свое послушание как дар. То есть возможность слушаться Бога – это не то, что я заслуживаю что-то, а то, что дал мне Бог. Он мне дал возможность поступать правильно. Он мне дал возможность выбирать правильно. А когда я попадаю в неприятные и сложные ситуации, и мне сложно делать правильный выбор, допустим, то это как раз и есть испытание, да, и я его должен пройти. И это не потому, что я плохой, и не потому, что я что-то сделал неправильно. Ну, там, допустим, есть Иаков, который пишет, впадая в искушение, там, да, у кого не хватает понимания, что это для того, чтобы получить мудрость, просите ее, ну, там, спрашивайте у Бога, да, и даст вам понимание, и даст мудрость. То есть это, ну, я не знаю, это для того, чтобы мы стали лучшей версией себя, если хочешь. И поэтому, когда мы говорим о том, что послушание очень сложно в испытаниях, да, правда, когда мы в неприятных ситуациях, нам быть, как это сказать, добрыми, сохранять доброту, сохранять там сердечность и сохранять чистоту гораздо сложнее. Но в этом и есть, мне кажется, смысл испытаний. Чтобы мы научились быть добрыми и хорошими не только тогда, когда с нами хорошо все, а чтобы это стало частью нас, и независимо от того, что с нами происходит, мы остались такими людьми, какие есть. Плохо нам, мы все равно добрые. Хорошо нам, но мы тоже добрые. Ну, как бы вот. Почему вот это сложно усвоить? Потому что, ну, не то чтобы этот мир так учит, но очень многие люди попадают в ловушку. Они говорят, ну, с нами плохо поступили, значит, мы можем, имеем право или индульгенцию поступать плохо. С нами нас обманули, значит, мы имеем право на обман. Не то чтобы мы не имели права на обман или что-то, но это значит, что я чем-то управляем, руководим обстоятельствами. И получается, что я послушен только тогда, когда со мной хорошо. То есть мной можно управлять. я управляемый, я никакой не независимый и не свободный. Очень же многие кричат сегодня о свободе, о том, что мы вот, люди свободные, но на самом деле никакие не свободные. Если мы не умеем ответить добром на зло, мы не свободны. Мы программируем. Зло вызывает зло, там кровь вызывает кровь, обман вызывает обман. Мы легко управляем. Вот. И мне кажется, что как раз проходя испытания, Бог нас проводит и, ну, как бы, когда я скажу, требует послушания, нет, ожидает от нас послушания, это ожидает новой, новой ступеньки, да, какой-то, где мы становимся более совершенными. Или я бы сказал слово совершенство неправильное, а более свободными. Свободными, да, потому что тогда уже зло нами не управляет. Тогда уже ненависть нами не руководит. Меня обманули, но я не собираюсь обманывать. Я не хочу, чтобы обман мной управлял и руководил. И в этом смысле, конечно, нам сложнее в сложных обстоятельствах быть послушными Богу, быть послушным заповедям, продолжать быть добрыми и искренними. Но в этом и смысл испытаний. В этом и смысл. Проходя его, мы не что-то там приобретаем ценное, в смысле материальное, мы становимся другими. Да, и вот это имеет смысл, это имеет значение. Поэтому, конечно, сложно, да, сложно, но зная, зачем это, можно это все преодолеть или, скажем так, пройти.
Ну, смотри, обычно, какие мы вспоминаем истории о послушании, и их огромное количество, на самом деле, в Библии, да, и мы можем вспомнить Павла, который сопротивлялся, да, пока не встретился с Христом и не послушался, потому что он лицом к лицу, да, и даже Павел потом пишет, пока мы не встретимся лицом к лицу, вот мы просто не можем это представить и не можем понять этого, да. Например, там послушание в деяниях, когда, значит, самый обычный христианин, его Бог посылает к Павлу, который гонит христиан. Это послушание. Ему страшно. Он даже Богу об этом говорит. Он столько людей уже в темнице замучил и так далее. Как? Ну, вот я иду и послушаюсь. Да? Но такая большая история про послушание. Конечно, есть очень большая история про непослушание, результаты этого непослушания, потом послушание, да, примирение, это понятно, Яков, да, значит, с Исавом, все вот это вот, да, вот это лукавство, и в конце концов, собственно говоря, другой человек, который борется с Богом. Но мы все время вспоминаем историю про Иосифа, потому что это самая большая история про послушание. В ней есть огромный сюжет, что я как филолог очень люблю, да, вот когда есть история развита. Что, знаешь, это пришло, кстати, из кинематографа, и филологи никогда этим не пользовались, а сейчас, значит, начали пользоваться всяческой кинематографической, значит, такой терминологией. Это называется рамка героя, что он в начале истории один, а в конце истории другой, да. То есть, если герой изменился, есть рамка истории, если нет, нет рамки истории. Это все, конечно, там из кинематографа пришло. Так вот, вот у Иосифа эта рамка есть. О чем, по сути, ведь история Иосифа, на твой взгляд? Иосифа, я сразу говорю, это ветхозаветный Иосиф, да, которого братья продали в рабство. Да, он, собственно говоря, там, что называется, из рабства в тюрьму, ну, из тюрьмы уже, так сказать, стал вторым человеком после фараона в Египте. Ну, да.
Давай так, слово послушание само по себе встречается не так часто в Библии. Если ты забьешься на дальнем переводе, оно встречается в 8 стихах. Просто в некоторых стихах оно по 2, по 3 раза, поэтому до 12 добьем, да. Но история Иосифа, она скорее, наверное, ну да, она где-то в каком-то месте про послушание. Особенно, ну, в части...
Ну, послушание Богу.
Да-да-да. Особенно в части того, когда, когда его Потифар, да, пригрел, и жена вот этого чиновника, она... как бы это, который он очень понравился.
Да, и в общем-то... С точки зрения обычной язычницы, ну, жены там, значит, там, мужа известного, она ничего такого для нее, например, с ее точки зрения, плохого не делала. Да? Это раб, что он такой,
знаешь, решил воспользоваться. Я бы сказал, она делала плохое. точки зрения язычества, это тоже, она делала плохое, она прекрасно понимала, что она предает своего мужа, но в том-то и получается, что разница между язычниками и людьми верующими в том, что одни держат ответ за свои поступки, а другие, сохраняя их в тайне, могут остаться безответными, как им кажется. То есть они могут проскочить, то есть и получить удовольствие и не быть наказанными. Вот. Я думаю, она прекрасно понимала, что делала, потому что в тот момент, когда все готово было вскрыться, она схватила одежду и закричала, что это ее как раз хотели получить, а не она хотела заполучить Иосифа. Да, вот, но вернемся. Вот в этой части, о которой мы с тобой говорим, там действительно послушание. Мне как мужчине это очень интересно, потому что для молодого человека, который еще не совсем сформирован как личность, который успел получить очень много плохого от жизни, да?
Ну, да, предательство братьев, ложь братьев. Его продали в рабство. Он был любимым сыном, у него были цветные одежды, то есть любимый сын у отца. Вот он, отрада юности, отрада старости, да, и так далее.
Да, да, то есть тут получается, что он попал в очень большую переделку и мог бы сказать, что ладно, со мной поступают как волки, я буду получше. Там, да, меня обманывают, я обманываю, меня предают, и я буду предавать. Но вот в этой истории с женой Потифара он все равно остается человеком, который ходит под Богом и который не может поступить с другими так, как с ним поступили. Он не может поступить с хозяином плохо, потому что тот был добр к нему. Но это выше его сил. Хотя внутреннее объяснение, почему он так поступает, особенно в современных фильмах, это, знаешь, как какого-нибудь ненормального убийцу возьмут и вдруг покажут его там молодость, где над ним издевались, и понятно, почему он таким стал. Мы говорим, понятно, почему он таким стал. А вот Иосиф не стал таким. Иосиф не стал таким, хотя имел все основания. Вот современная психология должна удивиться и сказать, как так? Он должен быть ненормальным. Вся эта теория.
Вообще все травмы не проработал парень, да?
Да,
вроде вырос человеком, да?
Да. Психология в примере с Иосифом оказывается как бы в растерянности остается. И этот пример послушания, он, конечно, удивителен. Очень удивителен, потому что, имея основания, имея такой плохой бэкграунд, он все равно остается послушным, прежде всего, Богу. Послушным Богу. И это, конечно, удивительно, и это большой пример для многих наших современников, которые могут объяснять своим прошлым, обстоятельства плохие. Это даже пример для меня сказать, что обстоятельства у всех плохие бывают. Но это какая-то внутренняя наша составляющая должна быть, которая позволяет нам сохранять вот эти добрые, хорошие отношения с Богом. Да? Когда не прерывать их и не говорить, ах, так со мной ты так поступил, тогда я вот так вот тебе покажу. Вот. И, в общем, Иосиф это такой, некий такой, знаешь, как это сказать, не укор, а как это правильно сказать, вызов христианству современному. Вызов современному христианству, где послушание возведено на очень высокий уровень нравственный. Вот так.
Ну, смотри, вот опять же, я размышлял над историей Иосифа, и однажды я услышал тоже вот с церковной кафедры такое, знаешь, очень горячую фразу, да, мы послушны, когда нам тепло и комфортно.
Это комфортно, да.
Да, и при этом, да, я помню, что я как-то тоже проповедовал в церкви и говорил о вот то, что само место, о котором я говорил, да, было о служителях церкви, о том, что вот, да, нужно и послушание, и служители поставлены в церковь для определенной цели, да, и так далее. И ко мне подошел и говорит, что мы тут вообще можем докатиться до чина поклонения, да. Вот. И вот интересно, что нас возмущает сама постановка вопроса, что мы кому-то должны человеку подчиняться, да? И мы сразу же находим Нет, сразу же находим места, отрывки в Священном Писании. Да, значит, вспоминаем сразу апостолов, которые сказали, значит, в Синедрионе, посмотрите, братья, нужно ли нам слушаться Бога, человеков, а не Бога, да, людей, а не Бога. Да? То есть мы для себя-то обоснование-то находим. Но мне так кажется, что послушание это такая реальность, вернее, такая черта, которая вырабатывается у нас, да, потому что, смотри, если ты говорил про послушание, сразу же то, что мне пришло в голову, что ты говоришь, там 12 мест, 12, в общем, раз упоминается, да, что Христос, да, характеристика Христа, Христос навык к послушанию, то есть Христос выработал привычку к послушанию Отцу, да? То есть
Ну,
это то, что
очень глубокий
вырабатывается.
текст.
Да, там правда очень-очень хороший глубокий текст, да. Но это как бы такая мотивация, я подумал о том, что человек, проходя, Томас Манн, о своем любимом, я же не могу не сказать, да? Вот, Томас Манн написал тетралогию, четыре там романа, по сути, в одном, да, произведении, Иосиф и его братья, да? И вот он пытался прям чуть ли не, знаешь, чуть ли не пошагово рассказать о том, как это происходило с Иосифом. Проникнуть в его душу. А что он думал? Что с ним происходило? Как это происходило? Как он потом, брат, он как в лицо, понимаешь, вот как смотреть в лицо человека, которого ты, своего брата, собственно, продал. Вообще хотели убить. Как это... И как в этом найти то вот для себя силу, для того, чтобы... Да, ребята, ну вот я все равно буду послушным Богу, несмотря на то, что родные люди меня предали.
Я думаю, что это вопрос, вот откуда брать силы, да, и вообще как сделать так, чтобы это стало чертой характера. По сути дела, мы живем для того, чтобы это стало чертой характера. Мы учимся, и мы прежде всего учимся доверию. Вот все, что у нас можно отнять, вот это, Игорь, ты со мной согласишься, мне кажется, все, что у нас можно отнять, это вера. Вот если веру от нас отнять, то все, сатана победил. Неважно, как мы там в белом воротничке живем или на помойке. Если у нас нет веры, мы уже вот его, мы ему
Ну да,
принадлежим.
мы пустые, мы становимся пустыми.
Да, но вера во многом состоит как раз из доверия. И послушание, нормальное, хорошее послушание, оно не строится на контроле и не строится на наказании. Да? Хотя некоторых можно спасать страхом, да, как говорил Павел, но это некоторые. В основном послушание выстраивается на таком мотиве, как доверие. Если у меня есть доверие к Богу, я буду к нему, ему послушен. Если у меня нет ему доверия, я ему не буду послушен. По сути дела, если бы у Иосифа не было доверия Богу и не выработалось бы это доверие, да, он бы не выполнил свою миссию. Он бы не стал тем, кем стал. И это очень похоже на нас, современников, потому что, знаешь, вот я не знаю, я про других не могу говорить, могу про себя сказать. Когда бывает иногда мне очень плохо, я начинаю нарушать границы. Ну, какие-то, которые для себя имею, да. И потом мне бывает неудобно, потому что время проходит, испытание кончается. Я вижу, что Бог сделал, и вижу, что я не сделал, что мог бы сделать в этой ситуации. То есть я в этих испытаниях, в этих сложных обстоятельствах не сохранил ему верность, а он сохранил. Он сделал, вывернул эти обстоятельства таким образом, что я еще и приобрел. И я остаюсь у разбитого, ну не у разбитого корыта, а знаешь как? То есть он был добр ко мне все это время, он меня хранил, а я потерял доверие к нему. В какой-то момент я потерял доверие. И это регулярно происходит, я думаю, не только со мной, со многими христианами, но нам эти обстоятельства даны, чтобы мы научились наконец-то доверять Богу вот в этих сложных обстоятельствах. Не паниковать особо там, да, то есть мы можем переживать там, да, это все-таки стресс, но сохранять доверие. Потому что, сохранив доверие, мы сможем сделать то, что мы должны сделать, да, вот как Иосиф. Но потеряв доверие, мы перестанем это делать. Мы перестанем, и вот мы не сделаем ту часть, которая очень важна нам. Если бы Иосиф не стал тем, кем он стал, кому бы пришли братья? Куда бы переселились бы они? Да? Что бы случилось с ними в момент голода, если бы Иосиф не стал тем, кем стал, и не сохранил бы зерно для Египта? Да? То есть вот этот момент, а у него была куча возможностей запаниковать, потерять доверие, потерять веру, потерять отношения, сказать, что не, я не буду таким, я буду другим. А буду другим, это значит, что тот путь, который приготовил для тебя Господь, и тех людей, которых Он тебе посылает, и Он дает тебе их, понимая твои обстоятельства и понимая, что ты будешь вести себя вот определенным образом. Вот представь себе, он ведет себя определенным образом благочестиво, ну, то есть, да, послушно, и это располагает людей к нему. А если он не ведет себя так? Если он говорит, да ладно, все злые, я тоже злой. Расположит ли это людей к нему? Нет, не расположит. И те люди, которые попадают в тюрьму, которые должны привести его перед фараоном, они просто скажут, нет-нет, поскорее забыть этого человека. Никогда. И вроде бы есть миссия, и вроде бы есть испытание, и вроде ты знаешь, как себя вести, но если ты себя так и не ведешь, как должен вести, то получается, ты ломаешь целую, ну как это? Я столько долгих лет замыкал этот круг, да, а ты ломаешь этот круг. Потому что, получается, тебе привели людей, которые тебя должны вытащить оттуда, но ты им не понравился. Не понравился не потому, что, ну, потому что как раз ты не сохранил послушание, не сохранил вот эту часть человеческую свою, и потому что ты был в испытаниях. И мне кажется, что мы многие очень много теряем в жизни именно потому, что в трудных ситуациях не сохраняем человеческого лица. И не получается у нас воспользоваться теми, кого посылает нам Господь, потому что они смотрят на нас и говорят, а кто это, что это, зачем? Как мы можем?
Вот ты затронул тему темницы, в которой был Иосиф. Мне кажется, что это наиболее драматическая вообще эпизод в его скитаниях, да, в его истории. Хотя со мной мог не согласиться, что значит сын сам. А когда тебя от братьев в рабство значит, продавали не драматическое, а когда до Иосифа домогалась жена его хозяина не драматическое, так вот, я объясню, почему самое драматическое. Иосиф в темнице, даже там, действуя верно и доверяя Богу, он там, значит, грубо говоря, становится чуть ли не тоже таким человеком в определенной мере уважаемым там, по крайней мере, да, теми, кто сторожат эту темницу. И вот он как бы толкует сны, кто сидит в темнице, и одному из них очень хорошее, так сказать, предрекает будущее. Ну вот человек выходит. И что там? Осталось сидеть чуть-чуть. Ведь человек этот, да, виночерпий должен же сказать. То есть тут со дня на день. А этого не происходит. И вот это для меня очень интересно, потому что послушание здесь, вот мне кажется, что послушание здесь как раз связано, ты правильно говоришь, с доверием, потому что доверие проверяется временем. Оно, ну, как бы, опять же, оно не проявляется не тогда, когда нам выгодно доверять, а когда как раз невыгодно и долго. И вот человек, который, вот я знаю, что это должно произойти, и при этом это не происходит. Вот это действительно, на мой взгляд, настоящее послушание. И здесь я задаю себе вопрос, я способен на такое? Да. Вот мы иногда путаем смирение с, значит, с разочарованием. Да? Когда мы говорим, а все равно уже ничего хорошего не будет. И типа, тогда я смирился. Ты не смирился, ты разочаровался. Смирился, значит, принять как нечто для тебя вот сейчас актуальное, верное и естественное. Я не представляю себе вот на месте Иосифа, и это действительно очень сложно, мне кажется.
Ну, давай, если мы уже говорим об Иосифе, и мы говорим о тех сложностях, которые могут нас подстерегать на нашем пути, вот еще один тебе оборот, который может сломать и очень часто ломает людей. Что делает Иосиф? Он с женой Потифара, он отталкивает ее, он ей показывает, что он с ней не будет. И вот что происходит. Вместо награды Бог его отправляет в темницу.
Да, еще
То есть, да,
глубже.
очень, еще глубже. То есть очень часто бывает так, что мы поступаем правильно, а результат у этого правильного для нас плачевный, печальный. И мы говорим, а зачем же тогда поступать правильно? Зачем слушаться Господа? Или зачем проявлять послушание, как Иосиф, если мы оказываемся в такой ситуации еще хуже, чем были? Смысл? Да? И это одна из самых больших ловушек, которые расставляются у нас на пути. Да, потому что, и снова повторюсь, что послушание само по себе уже подарок. Иметь возможность слушаться – это определенная степень свободы, независимо от того, какие последствия этого послушания, плохие для нас или хорошие. Если мы отказываемся от вот этой свободы, которая есть у Иосифа, независимо от того, что с ним будет, он будет послушен Богу, и в этом его свобода. Если мы от такой свободы отказываемся, то мы становимся заложниками комфортных обстоятельств, хороших условий. И тогда за эти хорошие условия и комфортные обстоятельства нас можно потянуть и привести к преступлению, например. Да? То есть вот тебе еще один эпизод. По мне, так вот это один из тоже самых драматичных эпизодов. Был послушен отцу, попал в яму. Значит, был послушен Богу, оттолкнул жену, попал в тюрьму. Предсказал, там, попросил замолвить словечко, еще несколько лет ждал. Да? То есть вот эти... Снова и снова Иосиф как бы попадает в ситуации, где ему за хорошее поведение и за послушание прилетает. А не награда совсем, а наоборот ухудшаются его условия. Он познает, что такое предательство, он познает, что такое тюрьма, он познает, что такое рабство, что такое ожидание даже в тюрьме несколько лет, пока, то есть терпение проверяется. И в этом смысле у Иосифа, несмотря на всю свою блестящую карьеру, нельзя сказать, что он, ну как бы вот там, просто так все получил. Он получил это потому, что сохранял вот это самое качество. Был послушным Богу. И если бы он его не сохранил, то вот мой предыдущий спич как раз был об этом, что если бы он не сохранил вот эту характеристику, оставаясь послушным, еще неизвестно, как бы сложилась его судьба. Мы уже задним умом понимаем, ну это же Иосиф, это он. У него была куча возможностей поступить не так, как он поступил. Ну, как у нас в жизни. И вот, и в этом смысле для меня послушание, которое основано вот как раз на доверии, оно формирует наши жизненные ситуации очень часто. И, возможно, мы попадаем не в самые хорошие обстоятельства сразу после принятого решения, правильно принятого решения. Но в конечном итоге, впоследствии, мы выигрываем. Мы выигрываем. Потому что оказаться заложником больших денег, оказаться заложником карьеры, оказаться заложником хороших, комфортных обстоятельств, это значит попасть в ловушку. И как раз из этой ловушки очень часто Бог нас выводит. И наше послушание очень часто зиждется на доверии и дарует нам свободу, настоящую свободу. Вот это вот очень важно, мне кажется, осознавать и примерять на себя историю Иосифа и понимать, что мы на самом деле, если мы не послушны, то мы не свободны. Очень часто непослушание Богу связано с несвободой. Это еще одна там тема, мы можем как-нибудь ее тоже проговорить. Но вот сколько угодно можно говорить, но библейское...
Но история Иосифа, она прежде всего учит нас тому, как вести себя в такие времена, да? И тут, знаешь, у меня один из важных вопросов: нужно ли искать причину, почему и для чего происходит такое с верующими, и как вообще молиться и доверять Богу в такие времена, в такие дни сложные?
У Якова прекрасный совет. Искать надо. Безусловно, надо спрашивать, надо понимать, желание узнать, ну, это все для нас. Да? Я согласен, что иногда требуется вера, ну просто доверие слепое. Но это не часто. Вот. И Христос говорил, приходите, рассудим, рассмотрим. Иаков пишет, впадая в искушение, понимаете, для чего это происходит. Для того, чтобы вы приобретали стойкость, там, веру, там, да, и если не хватает мудрости понять это, просите у Бога. И вот самое начало послания Иакова очень хорошо об этом говорит, и время от времени просто надо перечитывать, чтобы понимать это. Еще раз повторюсь, не уверен я, что само по себе знание этого отрывка избавит нас от неприятных ощущений внутренних, от переживаний, от вопросов, от сомнений. Это вряд ли. Но это даст нам свет и понимание того, что может происходить с нами. Вот. И даст нам возможность проявить свое доверие Богу. Попытаться сказать, слушайте, ну я все-таки положусь на Бога. Ладно, я вижу, что конец мой не очень хороший будет, но я все-таки верю Богу. Я доверяю ему. Поэтому будь что будет, а я буду поступать как правильно. Да? И в этом будет послушание, и в этом будет, наверное, большая мудрость, да? Потому что и в этом будет большая свобода. Потому что очень часто нас пугают тем, что произойдет, а как все будет. Ну, если мы сохраним вот это послушание, если мы доверимся Богу, то мы можем посмотреть, а что Он сделает дальше. Все, что мы можем сделать, это быть послушными. А что сделает с этим Господь? Ну, надеюсь, все будет как у всех, все будет как у Иосифа. Ну, а там я не знаю, как получится.
Если подытоживать, то как ты думаешь, где находить силу времена испытаний, что нам дает послушание, чему оно нас может научить?
Силы надо, ты знаешь, это самый простой ответ, да? Где силы брать? Надо просить их. Если их нет, надо их просить. Ну а потом, ты знаешь, мы иногда бывает слишком плохо о себе думаем, мы думаем, что у нас не хватит сил на то, на это. У нас намного чего хватает сил. Вот, поэтому сил обычно хватает пройти все испытания. У нас не хватает дотерпеть, дождать, или, я бы скажу, довериться. Вот этого не хватает. А сил хватает. Вот, и мне кажется, что нужно в этой ситуации как-то как-то просить, наверное, знаешь, чего? Просить мудрости понимать, что происходит. Вот как Иаков говорил, просите мудрости, если вам не хватает понимания.
Но
Да?
да, если подытожить, то можно сказать, что на самом деле послушание – это та духовная дисциплина, которая есть в нашей жизни, которая помогает, наверное, увидеть и помогает нам пройти через, наверное, сложные времена, времена испытаний, времена каких-то особых переживаний. Но прежде всего это помогает нам, мне кажется, увидеть Христа. И когда мы говорим о характере христианина, то как еще характер будет проявляться, как не вот в таких особых обстоятельствах. Поэтому все, что с нами происходит, нам очень сложно. Мы находимся в одной точке, да, а Бог видит всю картину того, куда он хочет нас привести. И вот в этой точке нам слушаться не хочется. Но если мы выберем другой сценарий, то и итог будет другой, да? Знаешь, как я смотрел тут один детектив, и он говорит, если бы я не взяла в зонтик, то история была бы совсем другой. Да?
Ну да.
Если бы мы этого не делали. Поэтому мне кажется, это очень здорово видеть то, как Бог действует в моей жизни. Но все это происходит через какие-то определенные вещи, через которые нам сложно проходить. Поэтому, друзья, мне кажется, это очень. Спасибо большое, Петр, за этот разговор, за это размышление о послушании, о том, что оно делает в нашей жизни, о том, что Бог, если мы доверимся Богу, Бог будет делать все в нашей жизни, реализовывать свой план. Поэтому доверьтесь Богу, дорогие друзья, и в новом наступающем году пусть послушание и действие Богу будет в вашей жизни больше. До свидания, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.